хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. Сегодня тема про двоечников, отличников, но не про успеваемость и не про школу, а про то, что получается после нее, случается после нее, после школы. Итак, друзья, почему двоечники успешнее отличников? Сегодня будем разбираться с психологом Юрием Пожидаевым.
Очень угрожающе звучит. Здравствуйте. Сегодня будем разбираться со мною. Со мною, а потому что я в школе не был отличником. Я был троечником.
Вот и как, вы придерживаетесь этой гипотезы?
Конечно. Как ни странно, я такой, ну, не то что серый троечник, но я был троечником. Потому что не все предметы, которые преподавали мне в советской школе, они мне нравились. Не все учителя, которые преподавали эти предметы в советской школе, мне нравились. Ну и так далее. Будем по ходу, друзья, разбираться. И ждем, как обычно, ваши комментарии, вопросы. Если у вас есть наболевший вопрос, который не касается сегодняшней темы, но он у вас где-то там на повестке, даже не где-то, а именно вот прям вот, прям вот в жизни, то пишите нам, мы постараемся его прочитать и, конечно же, разобрать для того, чтобы помочь вам.
А наша страница «Формула семьи» в ВКонтакте, в Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, пишите в личные сообщения и также оставляйте комментарии там, где вы нас смотрите. А если возвращаться все-таки к теме эфира, да, то, друзья, согласны или не согласны вы с такой темой эфира, вернее, с постановкой, что двоечники успешнее отличников? Если да, почему? Если нет, почему? Пишите, мы ждем ваших ответов.
Ну, кстати говоря, статистика говорит об этом. Я же не случайно задал такую тему, потому что статистика говорит о том, что все-таки троечники успешнее отличников. Вот на, я точно не знаю цифры, но...
Двоечники у нас. У нас не троечники.
Ну,
у нас двоечники.
Двоечники, троечники. Но двоечники, понимаешь, я не знаю... Ну, я знаю, как сейчас в школе обстоят дела, потому что у меня один сын учится, второй на подходе. Старший учится в шестом классе. Но я примерно знаю, как формируются оценки. Я примерно знаю, что очень-очень много на себя берет человеческий фактор. Это вот как учитель воспринимает ученика. Вот он смотрит на ученика, и помнишь, как в фильме «Место встречи изменить нельзя». «Не нравится мне твоя рожа, Шарапов». Ну вот не нравишься, не нравится мне твоя лопоухость. Или... Вот бывает у некоторых людей голос противный. Ну мы же все подвержены, мы же все слабые люди. И вот учителя тем более. Бедные, несчастные, измученные учителя. Там они проработали 20-15, может быть, 5 лет в школе, и, а сейчас-то тем более, вот сейчас моя жена недавно ходила в школу, там их специально собирали, потому что какая-то мамашка или какой-то папашка написал 6 анонимок в один день, и вот приехали две тетушки из отдела образования, собрали весь родительский комитет школы, и вот там вы спрашивали, что да как, и сейчас вот...
Анонимки про что?
Анонимки, ну, про то, что в школе не так что-то, учителя не такие, еще что-либо. И на все сейчас мы, администрация реагирует, у нас же демократия, гласность. Ну и так всех дергают.
Подождите, я не поняла, что плохого-то в этом. Если действительно в школе что-то не так, и ничего школа сама не делает.
Плохое в том, что, ведь пойми, это хорошо с одной стороны, но с другой стороны родители-то разные бывают. Родители бывают разные, жидкие, газообразные, тоже как в мультфильме. И вот попалась такая тетушка, которая вот, ну, головушка-то вот как-то вот побаливает иногда. Моя жена очень любит эту фразу говорить, что «А что ты хочешь?» Осень, обострение.
А, ну то есть анонимки были такие, беспочвенные, да?
Ну, анонимки были беспочвенные, какие-то наезды, нагоны. А, и окей. Вот ну, да, учителей дергают, собирают, они не имеют там права делать то, пятое, десятое, вроде как за ними присматривают и так далее. Но вот вроде неплохо, с одной стороны, но всегда у медали есть две стороны. Одна
и вы хотите
орешка
сказать...
и вторая орел.
И вы хотите сказать, что вот это вот все в комплексе, да, то есть то, в каких, скажем, психологических, возьму в кавычки, условиях существуют учителя, сказывается на успеваемости учеников и, соответственно, на их будущем. Вот
ну, сказывается на успеваемости учеников и сказывается вообще на эмоциональном интеллекте. Ведь дело в том, вот вообще стоит задуматься, вообще, а школа для чего нужна? Вот вопрос каждому из нас. А зачем ребенок идет учиться в школу? Вот самый популярный ответ какой?
Так надо.
Ну, так надо. Для того, чтобы получить знания. Какие знания? О чем знания? Вот это очень интересно, потому что ведь... мы же хотим знания какие-то. Ну вот ты помнишь, например, из раздела химии инертные газы? Все понятно. Эльвиру повело.
Далеко повело.
Эльвира стала инертным газом. Ну, это было 2 секунды, друзья. Ну, это же знание, которое нам дали.
Да невозможно помнить все.
Ну, невозможно помнить. Ну, вот эти знания, да. Ну, вот обрати внимание, что дело-то в том, вот я не знаю, может быть, кто-то и занимался такой статистикой, а сколько знаний вообще ребята усваивают на протяжении 10 лет школы или 11 лет школы сейчас?
Но вы сейчас серьезную удочку закидываете.
Серьезную удочку.
Да,
ну,
потому что это систему образования вообще тогда надо менять. Не знаю, хотя, может, это и влияет.
А вот мне бы хотелось, успех. Чтобы система образования, как правильно, чтобы она прежде всего формировала личность человека. Вот чтобы из него воспитывали личность. И дополнение, конечно, давали определенное образование, которое помогали бы ему в этом. И потом бы ребенок уходил бы в какую-то определенную специализацию. Химик, физик, тракторист, я не знаю, слесарь, сантехник или куда его желание потянет. Вот мой ребенок, кто хотел быть пожарником, то милиционером, то космонавтом. Я вот помню, хотел быть продавцом, врачом, учителем. Что-то так вот как-то интересно все совместилось во мне. Ну вот я стал, кем я стал. Но этого нет. Но мы, друзья, мы все-таки вот так вот мы сделали большой такой задел, но мы возвращаемся к теме. И мы говорим о самом главном, говорим сегодня. Вообще, что делает школа вообще с нашими детьми? И интересный вопрос. А что сделала школа с вами? Вообще, вот как вы на школу-то реагируете? Вот вы стали или хорошим отличником по жизни, или плохим отличником по жизни, или счастливым троечником, или как? Вот тоже мне хочется узнать сегодня с вами, поговорить, побеседовать и разобраться во всех этих хитросплетениях школьной программы.
Ждем ваши комментарии, друзья. Пишите, повторюсь, наша страница — это «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Или вы пишите там, где вы нас смотрите, в тех трансляциях. Так, у нас, по-моему, есть звонок. Давайте попробуем принять. Алло, здравствуйте. Алло.
Нет.
Дорогой слушатель.
Белый шум. Очень приятно. Вот спать под него хорошо.
Понятно,
ну, перезвоните нам, не слышно вас. Слышно какие-то звуки. Вроде там кто-то где-то говорит или кто-то где-то едет.
А мы возвращаемся к теме эфира. Почему двоечники успешнее отличников?
Ну, почему двоечники, троечники успешнее отличников? Ну, потому что... Первое, почему? Потому что эти дети имеют... у них нет привычки быть первым, и они стараются не зависеть от мнения учителей. Ну, они достаточно индифферентно относятся к образовательному процессу. То есть вот они приходят, ну вот не получается у них физика, ну и не получается у них физика. Ну что об этом расстраиваться? Вот есть более интересные вещи в жизни. Есть какие-то, ну вот есть там, футбол есть вообще. Вот в жизни ребенка есть футбол. А есть физика. Вот я никогда не забуду, у нас в 9-10 классе была Капиталина Федоровна. Вот я не знаю, зачем я помню имя вот этой женщины в очках и так далее. Капиталина Федоровна.
Это детская травма, Юрий.
Это детская, да, у меня их много, друзья. А вы почему думаете, я психолог? Ну вот, это шутка. Ну вот, я помню, как в 10 классе она подралась с одним из моих одноклассников.
Учительница
подралась?
Конечно. За что?
Они друг другу сорвали очки, такое рубилово-махалово было. Ну, потому что что-то ей не понравилось. Но она женщина уже, она была где-то предпенсионного возраста, физичка, и она была немножко, вот, ну, головушка бубу у нее была. Простите уж, друзья мои, что я вот в такой терминологии вам все это объясняю.
Подраться с учеником в предпенсионном возрасте,
ну,
вы сейчас шутите.
Ну, какую я шучу? У меня детская травма, я шучу. Да ничего я не шучу. Я рассказываю быль, как говорится. И... В чем проблематика? Ну, не понравилось что-то, да. И вот этот троечник, он решил отстоять свою точку зрения. И вот поэтому поймите, что ребенок, который учится на 2, на 3, он более эмоционально защищен, потому что вот он не будет стараться. Вот я работал в колледже преподавателем, ну, я как-то рассказывал об этом, и я преподавал такую дисциплину, как технологии торговых процессов. И я ненавидел отличников, простите уж меня, пожалуйста, если Почему? Кто-то из вас отличников, потому что они постоянно клянчили оценки. Они, вот у них на лице написано: «Я отличник, и я делаю все для оценки». И это невероятно. Ну вот, понимаете, друзья? Вот
так, подождите. Что плохого в том, что человек делает все для того, чтобы получить хорошую оценку?
Вера, вы отличница?
Что, незаметно, да?
Ну, потому что невозможно быть отличником во всем. Это во-первых. Невозможно отличником
быть... В колледже уже специализация.
В колледже уже специализация.
Так что там возможно.
Но я не люблю отличников, которые выклянчивают оценки.
Клянчить оценки и делать все для того, чтобы ее заслужить. Это разные вещи, Юрий. Я не согласна с вами. Клянчить это... Ну, поставьте мне, пожалуйста. Ну, у меня... Ну, если вы мне сейчас 4 поставите, то, ну, как бы все, у меня, понимаете...
Обычно...
Мне стипендия, будет еще что-то. Вот это клянчить.
В моей практике попадались именно такие.
Ну, это противно, тут да.
В моей практике именно такие, потому что всегда им вот чего-то было маловато, вот как в мультике, маловато будет. Вот, обратите на меня внимание и так далее. И ведь, такие люди... А вот вы, Эльвира, как вы относились к своим одноклассникам-двоечникам?
Сложный вопрос, потому что мне не... Ну как... Вообще, часть двоечников были моими друзьями, так что у нас была просто компания друзей, в которых все дружили не на почве успеваемости.
То есть у вас были всегда пятерки, а никогда не было тройков?
У меня-то были, конечно, но в триместрах...
А что мы тут из себя делаем, круглую отличницу?
Нет, в триместрах никогда не было троек, это правда, а по жизни, да слушайте...
И по физкультуре была пятерка?
По физкультуре освобождение по здоровью.
Наконец-то я нашел слабое звено.
Конечно.
Вот.
По поводу друзей...
И по трудам. По трудам там...
По трудам все хорошо было, я сшила платье, да. Да подождите вы, я про друзей хочу сказать, что мы дружили не на почве того, что двоечник ты или там троечник. Компания складывалась как раз по навыку общения у ребят. То есть были отличники, которые не могли ни с кем общаться, они не умели этого делать. И двоечники такие же были. А были люди, которые умели общаться, но кто-то откровенно забивал на учебу, а кто-то учился, и как бы мы все общались, это было нормально.
Списывать вы давали?
Куда деваться-то? Mm-hmm. А куда деваться? Скажешь нет, обидится.
Это хорошо.
Хуже было, когда ты получал оценку ниже, чем твой списывающий. Вот это был как бы шок. Почему? За что?
А жизнь несправедлива изначально, поэтому отличник учится. Кстати говоря, конечно, отличники бывают разные. Мы сейчас опять не всех под одну гребенку мы не гребем. Конечно, бывает. Но я больше делаю акцент на что? Я больше делаю акцент на то, что есть такие отличники, которые адаптивные, которые с хорошим эмоциональным интеллектом, которые, вот, понимаете, так вот как-то вот устроено, что есть ребятки, есть дети, которые, ну, они одарены, они соображают, у них вот, они понимают, они разбираются, они рано начинают говорить, ходить, и у них все получается. И они достаточно адаптивные, как я уже сказал. Почему? Да потому что они воспитывались в нормальной, хорошей семье, и родители приспособили их к совместному житию. Родители приспособили их к тому, чтобы правильно себя вести, понимаете? И вот тогда такой ребенок, он имеет авторитет, тогда такой ребенок, он может общаться с одноклассниками, и он нормально, правильно относится к своим одноклассникам, которые в чем-то проигрывают, и он не превозносится над ними, он не доминирует, он где-то внутри не ненавидит их, он нормально с ними общается. Понимаете? И вот такие экземпляры — это самые ценные экземпляры, потому что способности-то разные у нас у всех. Например, способность запоминания, способность воспроизведения информации и так далее. По Первому каналу, по-моему, Галкин ведет программу, и там всевозможных таких малышей, крепышей туда приводят,
да,
которые там цифры складывают. И вообще, я когда смотрю, я думаю: мама дорогая, как это возможно? Ну вот же есть такие дети.
Но смотрите, вы сейчас говорите, что это ценные экземпляры. Так их ценность-то не в их способностях получается. А ценность, опять же, возвращаясь к тому, что я и сказала, в навыке общения, вот в адаптивности к этому миру их ценность. А это воспитание.
Конечно.
Это не имеет никакого отношения,
конечно,
к школе,
конечно,
и к знаниям.
Конечно, и поэтому я говорю, цель школы какая?
А цель родителей тогда в чем?
А цель родителей,
если мы на школу все повесим, дело, то...
Нет, мы не вешаем все на школу. Мы опять, цель родителей и цель школы должна совпадать. А мне кажется, что... Я не знаю, но я предполагаю, что цель школы вообще размытая. Ну, когда у учителя сидит в классе 30 человек, из них, может быть, процентов 20, а может быть, 40 плохо говорящих по-русски, потому что они приехали. Друзья, я ничего сейчас не говорю, но это факт. Потому что я недавно разговаривал с одной женщиной, она работает на телевидении, она какое-то время там жила в Штатах, и она говорила следующее, что вот в Штатах у них очень хорошо разработана система по английскому языку для людей, не говорящих по английскому языку.
Uh-huh.
То есть человек, который приезжает из другой страны, приходит в школу, и там целая программа, целый курс, учебники специальные, программы, и там английский язык очень быстро усваивается. У нас, вот по-русски говорить, я встречал учебники для иностранцев по русскому языку, но их очень мало, и таких программ очень мало. Я вот, кстати говоря, не слышал о таких программах. И естественно, что интеграция происходит очень медленно, и естественно, что вот когда учитель, у него 30 человек, ну, я представляю, половина таких. И, как правило, учителя ориентированы на более слабых детей, чем на более сильных.
Ну, это у них задача есть такая,
всех подтянуть. Дети начинают скучать, дети начинают озоровать, дети начинают там сидеть в телефонах и так далее и тому подобное. И у них пропадает вообще какой-то интерес к предмету и к учителю и так далее. То есть мы сейчас как-то про учителей больше, друзья, говорим, но это факт жизни, который есть у нас. И поэтому вот опять... Я бы хотел, чтобы вы, если ваши дети школьники, чтобы вы не возлагали на школу большого такого ожидания, что вашего ребенка сейчас вот тут всему научат и все он приобретет. То есть поймите, что прежде всего вы должны помочь своему ребенку адаптироваться к этой жизни, в которой он живет. То есть вот мы как-то делали передачу про эмоциональный интеллект. Наберите в поиске, посмотрите, что это такое. Что у ребенка вы должны помочь ему сформировать эмоциональный интеллект и развить способности, чтобы он принимал информацию. Понимаете? Это хорошо, школа — это как дополнительный инструмент, который есть в вашем арсенале. Да, ребенок иногда ухватывает что-то, иногда не ухватывает. Вот мой старший пришел, там, они по истории писали целый день какие-то там таблицы, еще что-либо. Он только заголовок написал. Мы спрашиваем, где? Он говорит, и он начал смущаться и так далее. Но ему неинтересно. Ну вот представляете, история и дети переписывают с доски таблицу. Это урок истории. Я не хочу осуждать сейчас учителя и так далее. Но вот поймите, вот настолько все пресно и настолько все порой бывает неинтересно в школе, что отличники, которые были в первом классе, когда в дошкольнике или в саду, там они очень были такими яркими ребятишками, они потом уже к пятому, шестому классу, у них пропадает интерес к учебе. Но есть дети более целеустремленные, которые будут добиваться своей оценки, будут идти, будут копать, будут набираться этих знаний, хотя потом они их, может быть, и не сохранят, не будут применять, но они будут это делать, потому что они примерные, потому что мама с папой их дома сильно воспитывают, наказывают за оценку. Вообще, друзья мои, это тоже целая передача, целый вопрос. Наказывать вообще за оценку? Вот принес ребенок четверку, а не пятерку. Или трояк принес вместо пятерки. Вообще сильно расстраивается или нет? Вот я не расстраиваюсь.
Будем ждать ответа и на этот вопрос, а пока вернемся к комментариям, которые нам уже написали наши слушатели. Итак, мы спросили теме передачи, да, почему двоечники успешнее отличников, и согласны ли с этим наши слушатели. Вот ответы. Владимир пишет, успешность — это уровень социальной приспособляемости, я так понимаю, но тогда двоечник, конечно, нет, а вот троечники или четверочники скорее успешные. Но тут вопрос к причинам жизни двоечника, необучаемость, лень или личные предпочтения учителей.
Ну, естественно, конечно, есть причины, бывает так, что дети не ухватывают материал, у них нет этой способности. ну, например, к математическим действиям, да, у ребенка есть какие-то определенные психические расстройства, и он, ну, биполярное, например, расстройство, и он не может, он не в состоянии. Ну, мы сейчас не говорим о таких детях. Но я думаю, что заинтересованность в предмете, если нет очень жесткой мотивации дома, она лежит, конечно, на учителя. Вот, к сожалению, порой учителя не могут мотивировать и не могут заинтересовать детей в том, чтобы предмет стал любимым, в том, чтобы этот предмет был изучаем. Я помню себя и обычно всегда спрашиваю людей, вот, какой у тебя самый любимый предмет в школе? Ну, например, география. А почему география? И человек сразу ссылается на учителя, потому что была яркая личность учителя. И мы сначала ученик сначала воспринимает учителя, ее знакомится с ним как с личностью, он нравится, не нравится, а потом уже предмет. И если учитель добрый, если учитель креативный, если учитель интересный, если учитель использует всевозможные методы обучения различные, там, как в фильме «Общество мертвых поэтов», встать на стол, построить какую-то пирамиду, какие-то опыты вышли, что-то новое. И когда дети ждут эту встречу с учителем, они ждут что-то интересное, тогда на ура. Тогда на ура будет восприниматься предмет, эти знания, они будут оставаться в сердце, в голове ребенка и потом уже взрослого человека. А когда все достаточно серо и буднично, откроем страницу на 41-й странице, и давайте будем переписывать до 45-й страницы, и вот какие-то схемы, нужно все переписывать, достаточно монотонный голос, достаточно все, вот, все такое... мудятина, это нельзя сесть, это акцент на каких-то сережках, акцент на каких-то рубашках, там, на чем-то еще, но ничего хорошего не происходит тогда.
У нас столько разных комментариев. Кто-то за, кто-то против. Так интересно тебе это читать. Марина пишет. Очень сильно сомневаюсь, что двоечники успешнее отличников, потому что двоечники — это люди, которые, во-первых, не привыкли трудиться, а во-вторых, у них элементарно не хватает знаний по разным предметам. Ну, грамматика и так далее. Вспомните своих одноклассников. Много ли успешных двоечников среди них?
Ну, вот смотрите. Вот что такое оценка, друзья? Вот оценка. Вот вы приходите куда-то. Давайте с взрослых начнем. Оценивает ваш гардероб. Во что вы одет? Вот я тут сейчас сижу в кепке, в шарфе, в рубашке какой-то.
Стоп, потом сейчас начнется комментарий.
То, что вы видите, да. Кто-то скажет, ну вот, приперся, в кепке сидит, надо кепку снять и так далее. Ну, у меня волос не так много, вообще моя лысина будет отсвечивать, и вас в камере будет, в вашем телевизоре будет слишком много света, поэтому я кепку одену. Так шучу я, на самом деле. Но в любом случае у нас происходит какая-то оценка. Поймите, опять, вот когда ребенка оценивают. Вот я хочу вам сказать, что мой старший ребенок, он учится не очень хорошо. У него на прошлой неделе было 4 двойки. У него за диктант было 2-2. У него, по-моему, за математику было 2 и так далее. Хотя, когда он пришел со школы, он сказал, диктант был легкий. И моя жена так радовалась, а потом не радовалась, когда узнала, что 2-2. Но у него очень, как вам сказать, у него, ну, не просто с русским языком. Вообще мало очень людей, у кого просто с русским языком, если честно. Вот сейчас еще, когда пунктуацию начнут вводить, чем отличается дефис от тире, где поставить запятые, где поставить двоеточие, вот, точку с запятой. Ну, у нас непростой язык, не правда ли? Ну, вот такой пушкинский, язык Толстого. Вот мы обычно дети пишут какие-то диктанты или читают какие-то упражнения. Это выдержки или цитаты из каких-то произведений великих. И там я вот читаю учебники. Я понимаю, что мой Саша, который читает упражнения по русскому языку, когда там из Пришвина какой-то отрывок описание природы, я понимаю, что он 50% не понимает, потому что там используются такие слова, которые сейчас уже давно не используются. Я понимаю, что для развития русского языка ему нужны эти слова. Но дело в том, что для того, чтобы развивать его русский язык, нужно каждое слово объяснять. В багрянец там одетые лица. Какой багрянец? Что такое багрянец? Вообще, что это за женщина такая, которая одела лица? Или кто это? Что? И так далее, друзья. И понимаете, вот я к чему говорю? Я вам веду к тому, что дети в связи с этим, у них вот они пытаются, у них есть попытки. И ведущий тип деятельности — это учебная деятельность. И ребенок как раз находится в том развитии, когда он, у него способность, он учится, он приспособлен к этому. Но когда вот с такими вещами он сталкивается, и он уходит куда-то, он уходит в какую-то определенную область, где ему хорошо. Хорошо, если он уходит в спорт. Ну, например, он занимается футболом. Ребенок занимается футболом. Вообще, кстати говоря, мы очень скептически, ну, даже где-то смешки какие-то есть. Да, он спортсмен, в общем, тупой, как пробка спортсмен. То есть у него двойки и так далее. Ему хорошо в этом футболе. У него хороший тренер, у него хорошо получается. Он бежит туда, ему не надо вообще ничего, лишь бы постоянно пинать мячик и быть в этом футболе. И это же здорово. А сколько детей у нас бегут на урок математики?
Вот, но на энтузиазме далеко не уедешь.
Где у него энтузиазм?
Нужно потом будет оканчивать как-то учебное заведение.
Понятно, я все прекрасно понимаю. Да, и мы заложники этой системы. Потому что нам как-то нужно написать ЕГЭ. Вот кровь из носу, какие-то баллы, я еще пока не знаю, там какие баллы, сколько там чего, я еще пока вот иду к этой системе. Я постепенно, год за годом изучаю школьную программу, прохожу ее заново. В прошлом году учебник по истории, его невозможно было читать. Я человек с двумя образованиями высшими, я не понимаю параграф, о чем написан. Вот потому что он так составлен, он написан таким языком, что невозможно. Невозможно его прочитать, невозможно его как-то вот пересказать. И поэтому мы возвращаемся к оценкам. Потому что оценки для меня очень субъективная вещь, которую ставит ребенок.
Аргумент.
Очень субъективная. Ну, представьте, что у ребенка пожилые родители, например, да, или он многодетный, он плохо одет, может быть, от него плохо пахнет, может быть, он не очень красивый, может быть, он имеет какие-то, какие-то увечья, еще что-либо. Но мы же люди, мы же прекрасно понимаем, поймите, друзья мои. Но опять, я задал эту провокационную тему для того, чтобы мы нашей передачей просветили и себя в том числе, и друг друга, в том, чтобы мы вот как-то субъективно старались не оценивать. Вообще оценка и осуждение очень близко вот здесь вот.
Ну, смотрите, вот про оценку есть хороший вопрос от Татьяны, что если оценка — это не всегда показатель знаний, то как тогда правильно ребенку объяснить, для чего вообще оценки в школе нужны? Потому что если оценка учителя оценивает мои знания необъективно, для чего это нужно? Примерный показатель, но иногда даже не примерный, потому что, как вы правильно сказали, есть какой-то стереотип, что этот двоечник, и он никогда в жизни не сделает на 5. Ну и все, и значит, у него до конца его жизни, у этого учителя, я сейчас утрирую, будут двойки. Как вообще в таком случае, если мы дискредитируем оценку в глазах ребенка, объяснить ему, зачем тогда вообще оценочная система?
Мы не дискредитируем оценочную систему. Я думаю, что ребенку нужно объяснить, для чего вводятся оценки, для того, чтобы оценить труд. Вот смотрите. Смотрите, я историю из своей жизни вспоминаю, что вот у меня не так хорошо с языками. Мне в моей жизни приходилось учить древнееврейский язык и древнегреческие языки. Это, достаточно... Древнееврейский еще так, куда бы ни шел. Но вот древнееврейский очень такой сложный язык. И у меня прямо...
Арамейский, что ли?
Нет, древнееврейский.
Ладно, я поняла.
И мне не очень он шел, потому что это все задом наперед написано, согласовки и так далее. Вот он никак. Вот в моей группе был человек, который... Он посмотрел один раз, он все это запоминал. Мне приходилось ночами все это зубрить и так далее. Я тратил колоссальное количество времени для того, чтобы, написать там тест, и для того, чтобы у меня получилась оценка. А этот человек, он перед тестом, он просто просматривал несколько листов, которые нужно было там, написать в тесте, то есть объем материала определенный. И у него была пятерка, у меня было обычно там трояк, это просто было счастье. И что? И как? И как? Вот посмотрите, вы же знаете своего собственного ребенка. Вот когда мой Саша получает тройку по математике около доски, для меня это не пятерка, это для меня восьмерка. Потому что я знаю, что, во-первых, он справился со стрессом, потому что он вышел перед классом, и потому что он написал, он преодолел все эти, может быть, смешки, там какие-то еще что-либо, что он что-то сообразил около доски. и что он ответил, сформулировал мысль, там, собрал себя в кулак и так далее. И я прекрасно понимаю, что эту тройку, которую у нас, это очень хорошая оценка для него.
То есть вы имеете в виду, что троечники и двоечники для того, чтобы получить хорошую оценку, прикладывают неимоверное количество усилий, которые не требуются в основном отличникам?
Разные могут быть троечники и двоечники, но некоторые из троечников и двоечников, они прикладывают неимоверные усилия, как ты сказала.
И стоит это гораздо больше, чем пятерка.
Поэтому вы как родитель, прежде всего, вы должны всегда быть на защите своего ребенка. Потому что вы знаете своего ребенка, вы знаете, какой ценой завоевано это счастье, вы знаете, сколько ребенок ваш тратит, вы знаете, какие трудности, или, например, есть дети, которым не нужно... Которые способны, они талантливы. Они моментально ухватывают информацию, но они ленятся. И там уже, когда он получает четверку, вы приходите к нему и говорите: слушай, ну я считаю, что ты просто лентяй, и поэтому вот нужно вот это тебе еще сделать. А есть другие дети. Но учитель-то, понимаете, у него 30 человек. Даже у него, он, например, преподает математику у 8 классов. И 3×8 – 240 детей с разными судьбами, с разными родителями, с разными интеллектами. Вообще все там уже пестрит, мелькает и так далее. Каждый год, может быть, еще появляется новый класс. Что он может? Да ничего не может. Поэтому у вас должна быть какая-то вот собственная метода, собственно разработанная система оценки, вы должны реагировать. Если ребенок получает троек по математике, это очень здорово. А если он получает пятерку по географии, там... Или тройку по географии, это не здорово, потому что он может лучше, потому что этот предмет он усваивает, и здесь он ленился. Вот мы, конечно, мы сейчас вот мы находимся в теле темы, но мы затрагиваем другие вопросы, друзья, потому что я всегда переживаю о том, что для нас оценка становится важнее, чем сам ребенок, чем то, что, о чем он переживает, и то, что он чувствует. Вот в тот момент, когда мы открываем дневник. А сейчас вообще ребенку даже схалтурить невозможно, потому что
ребенок как в тюрьме.
Я оценку знаю раньше, чем знает мой сын. То есть она мне раз, у меня дзинк, что-то дзинкнуло, я в электронном дневнике, я уже знаю вообще.
Ты знаешь, когда ребенок пришел в школу, когда
конечно.
Он ушел, какие оценки он получил, какое домашнее задание он получил. Все мероприятия класса ты знаешь. В общем, никакой личной жизни, хочется не сказать. Нет, это можно долго рассуждать, хорошо это или плохо. Кто-то считает, что хорошо, кто-то считает, что не очень. Но факт остается фактом, такая у нас сейчас система. Есть еще несколько комментариев, я прям подряд зачитаю. Алия согласна, что двоечники успешнее, потому что отличники зацикливаются на одном, а двоечники проще относятся к жизни. Так, Анастасия пишет, что отличники чисто заучки и теоретики, а двоечники — это практики и авантюристы, поэтому они успешнее.
Да, молодцы, спасибо.
Еще сообщение. Так, история от Валерии. Здравствуйте, как перестала делать с дочкой уроки, так она стала учиться лучше. Без криков, без ругани. 3 значит 3, зато своим умом. Опять это прекрасно, потому что, опять же, своим умом. Сейчас 3 класс, все хорошо, а многие дети ходят такие затюканные, как будто школу жизни прошли в свои 10 лет.
Валерия.
Что же будет дальше?
Вы просто, вот, если бы у меня были ордена, я бы вам выслал орден. Мама, почетный орден для мамы Валерии, потому что вы сделали неимоверную, но и положительную, позитивную услугу для своей дочери. Это ее оценка, это ее тройка. Понимаете, вот она вложила то, что она вложила, она ее получила. И она начинает приспосабливаться к этой жизни. И поймите, ведь есть вещи, которые нам нужно делать, которые нам не нравятся. Все-таки учеба, особенно для младшеклассников, особенно да, для начальной школы, она должна нравиться. Ребенок должен с удовольствием учиться. А если вы уроки в первом классе, во втором делаете с криком и с ревом, что вы делаете? Ребенок-то начинает, знаете, что происходит с ним? Он начинает работать на оценку, потому что от оценки зависит настроение мамы.
От оценки зависит любовь
мамы. От оценки зависит любовь
да,
мамы.
Это страшно.
И хочется маминой любви. Хочется, чтобы мама была ласковая, чтобы мама была добрая, чтобы мама, может быть, купила киндер-сюрприз, чтобы мама обняла, поцеловала, посадила, может быть, даже на коленки, что-то там пролепетало на ушко. Этого хочется. И поэтому ребенок всеми силами будет стараться. И представляете, когда будет двойка у ребенка? он будет испытывать неимоверный стресс, он будет, не знаю, если он посмышленнее, он будет воровать. Ну, сейчас невозможно это. Я вот помню, воровал листочек из дневника.
Мы что только не делали.
И переписывали. Лезвие у нас всегда было.
Я каюсь перед своими учителями, мы журналы подделывали.
Журналы. Это, понимаете, вот тогда у детей бывают, ну, опять, разные же причины есть. Конечно же, есть и шалость, есть и лень, есть, это же процесс, поймите, что это же целый процесс. Мы же не роботов воспитываем, мы воспитываем живых людей, которые попадают в живые ситуации, которые попадают в неординарные ситуации. И самое-то главное, друзья, самое главное, нам нужно приспособить наших детей к этой жизни, в которой мы живем. Мы их готовим. Школа должна нам помогать в этом, вот именно помогать. А когда школа является главнее, чем семья, и когда оценки главнее, чем ребенок, ну тогда просто, как говаривают, пиши пропало.
Проклянчить эти смешной комментарии, что Виктория написала, так те, которые клянчат, тоже набивают навык, им потом на работе проще клянчить зарплату, понимаете? Не все так плохо.
Не, ну, может быть, да, есть такие люди, которые стесняются попросить заработную плату, а есть люди, которые клянчат, и просто им дают, потому что уже запарили, уже замучили, сколько можно клянчить, ну ладно, еще тебе 5000 к зарплате, только не приходи ко мне, чтобы я тебя не видел, твою кофточку в мелкий горошек.
Смотрите, мы затронули тему про детей, которые, ну, можно сказать, одаренные, а можно сказать, просто как бы их развивают заранее. Вот есть вопрос от Валерии. Знакомая гордится 5-летним ребенком, который складывает в районе 100. И у меня вопрос. Придет такой ребенок в школу в первом классе счет до 10. Что такой ребенок будет делать на уроке? Ему будет скучно и неинтересно.
Ну, ему будет скучно и неинтересно. Понимаете, вот я, конечно, понимаю, что есть разные дети. Такой ребенок должен тогда идти по специальной программе. Он должен быть на домашнем обучении лучше всего. Но в любом случае тогда нужно подумать о каких-то секциях, о каких-то программах, кружках, где ребенок будет социализироваться, где ребенка будут друзья, где ребенок будет приобретать навыки коммуникации. Это обязательно. Но, понимаете, вот... С детьми все очень тонко, ведь дети все чувствуют. Вообще, когда мы хвалимся нашими детьми, они же не глупые, они же понимают. Они понимают, что когда мама хвалится, то он получает больше бонусов из-за этого. И поэтому вот это идет гонка вот этого, да, складывания и манипуляции в голове цифр. И ребенок должен отработать вот все то, что у него должно быть. Вот он детство это пройти. Все-таки в 5 лет, конечно, неплохо, если он там складывает разные цифры, но у него достаточно должно быть и игровых вещей. То есть у него все-таки еще пока игровая деятельность ведущая. То нужно с ним в игре проводить много времени. Через сказки он многие вещи должен понимать. Про коммуникацию, про отношения, про добро, про зло и так далее. Но цифры цифрами. Цифры цифрами. Но кроме цифр-то еще много чего есть в этом мире. Понимаете? И я вообще, кстати, очень аккуратно всегда... хвалитесь своим ребенком, особенно в его присутствии, потому что дети это очень четко понимают, mm-hmm. они очень четко сканируют, и потом, ну, вот представляете, вот такая похвальбуша придет в класс, а 29 человек не умеет складывать в цифрах, а он будет этим вот, ну, как-то опять, это неплохо, что у него есть такой навык, но вот его отношение к детям, какое оно будет? Поэтому здесь вот поймите, что одаренность детей, есть вот там музыкальные дети одарены или еще какими-то вещами они одарены. С одной стороны, это очень приятственно, но с другой стороны, это очень ответственно и опасно. Поэтому мы порой из одаренного человека можем монстра какого-то воспитать, который будет потом всех долбить или потом нас и самих-то.
Да, на самом деле, чтобы такого монстра воспитать, не обязательно даже даром каким-то обладать. Нужно просто говорить, что ты самый лучший, и все, и, понимаете, ребенок будет самым лучшим.
Нет, но ребенку нужна любовь, ребенку нужно, он должен понимать, что для родителей, родители его любят, и, конечно, там есть, должно быть и наказание, и там должны быть рамки, и рамки постепенно должны раздвигаться, они должны быть в 5 лет одинаковые, и в 15 лет одинаковые, но надеюсь, что друзья, вы постепенно-постепенно все это познаете в процессе воспитания своих собственных детей.
У нас все еще ведутся споры между слушателями. Вот Раиса пишет, что отличник — это участник Олимпиад. Он пишет научные труды, работает с литературой, выступает с докладами, учится отвечать на вопросы аудитории. Неужели в дальнейшем следует ожидать, что двоечник, который прогуливает уроки, не делает домашние задания или их списывает, будет успешнее? Практика показывает, что отличники в спорте успевают хорошо. Но это второй комментарий. Про первый, вот честно, извините, Юрий, отвечу.
Ответьте.
Можно, да? Потому что это про меня. Я участница Олимпиад, писала все эти курсовые, еще что-то. И реально, троечники из моего класса сейчас замечательные бизнесмены, они, у них свой бизнес, они его открыли, они каким-то образом, да, что-то отучились, универ у них был по заочке, потому что они предпочитали получать практические навыки и так далее. И я считаю это успешнее, чем, допустим, моя профессиональная реализация. Или, ну, не знаю.
Ну, вы неплохо говорите, Эльвира.
Да, спасибо, да.
У вас сформированная речь.
Я, смотрите, я не говорю о том, что я не добилась успехов для себя. Я для себя добилась успехов. Но если мы там будем сравнивать, например, успешность — это же не только, как вначале нам слушатель написал, приспособляемость к миру, да, сейчас успешность в том числе там и с финансовой точки зрения, и с, не знаю, с точки зрения социального статуса оценивается и так далее. Тогда я просто подтверждаю эту теорию. Да, в моей практике есть люди, которые учились на 2-3, не ходили в школу или ходили через раз, у них были совершенно другие интересы, и в итоге вот результат. Просто практического успешного труда.
Вот понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что...
Почему так вопрос?
Да, почему так? Ну, потому что мы с самого начала, мы не думаем о счастье. И я много сегодня говорю про эмоциональный интеллект. Мы не думаем о том, как будет чувствовать наш ребенок после всего этого. И я всегда переживаю о том, что Олимпиады и вот эти вот первые места, участие, да, мы развиваем навык. Никто не спорит, что ребенок там осваивает какие-то объемы материалов, когда он готовится ко всему к этому. Да. Вот поймите, что чаще бывает так, что то ребенок проживает жизнь родителя. То есть родители вкладывают в него, и обычно мотив... Вот всегда нужно разбираться со своим собственным мотивом. Вообще, когда вы что-то, а особенно если это касается детей, продвигаете в жизнь своего ребенка, вы должны понять свой собственный мотив. Зачем вы это делаете?
Часто это бывают свои собственные нереализованные желания.
Да, там много чего бывает, конечно. И это тоже очень часто встречается. Вот когда вы задаете себе этот вопрос, и очень важно на него честно ответить, потому что нам вообще с честностью у нас очень все плохо. Потому что мы привыкли жить в нечестном мире. Мы привыкли, у нас моментально. То есть мы ну, это сплошь и рядом у нас вокруг. Потому что, ну, останавливает нас гаишник, мы сразу начинаем ему что-то плести. То есть у нас есть такая установка, что законы — это для того, чтобы их не соблюдать и так далее. Мы вообще, мы вот, особенно то, что касается нас, вот, славян, у нас вот с нечестностью, и вот мы не разбираем сейчас вообще социальный строй нашего общества, но мы говорим о честности по отношению к себе. А вот когда я это хочу, чтобы ребенок достиг этого, а зачем я это хочу? И вот когда вы честно ответите себе на этот вопрос, и, может быть, сразу вы на него и не ответите, нужно подумать, посидеть и как-то покорпеть над собой, над своими собственными мотивами, да, и реализацией этого желания, чего в ребенке, вот тогда все станет на свои места. Конечно, ребенок что-то, да, у него там скорость речи повышается, у него объем памяти повышается, а чувствует он как себя при этом? Ну, там, счастливый, несчастливый. А дальше что? А вообще, а зачем вы все это делаете? Вообще, это желание ребенка. Вот поймите, ведь ребенок, он очень пластичен, особенно когда он маленький. Ведь с ним можно делать все, что угодно. Это вот такой материал, он очень пластичен. Он прогибается под нас, и мы его ломаем. Вот. Я как-то видел, как массажист. Есть такая техника массажа, вот грудничков массирует там. Угу. И вот он там за ногу его берет, и вокруг своей собственной головы, там, оси головы, вот так вот мотает его. И там как-то вот то за одну ногу, то за другую. И мне страшно. То есть вот, ну да, ребенок, он очень пластичен. Понимаете? Но вот не вся пластика, которую мы используем для ребенка, она не травматична. И мы приносим травму в жизнь ребенка. А потом ребенок вырастает, И вот мы хотели, чтобы он поступил в МГИМО, он поступил, а потом бросает с третьего курса, уходит и идет хиповать, идет автостопом заниматься. И все пропало.
Ну, со стороны, с точки зрения, вернее, родителя, да?
С точки зрения родителя,
с точки зрения студента все началось. Никита пишет, чтобы быть троечником, надо быть деятельным практиком. Мы учились теории, а бизнес — это практика, и они, троечники, более к этому готовы. Еще сообщение от Веры. Хорошее сообщение. У меня ребенок в первом классе, им пока не ставят оценки. Знаний у ребенка достаточно, и порой даже больше, чем у сверстников. Но он баловень, не имеет рассеянного внимания, поэтому меня беспокоит, что только лишь по этому факту, а не по знаниям, будут оценивать моего ребенка.
По факту то, что он
балуется? То, что он балуется, рассеян и так далее. Ну, потому вот... что он не любитель, написала Вера, следовать устоявшимся правилам.
Ну, я думаю, что... Вы такая очень заботливая мама, очень приятно, что вы... Ну, поймите, я не думаю, что у вас вообще нет правил, у вас они есть, у вас же ребенок не писает, простите, где хочет. У него есть правила, там есть определенное место. То есть он ест за столом, а не лежа на полу в кровати. У вас есть правила, просто вы как-то, наверное, ну, не считаете их за правила, но это правило. То есть вы обучили ребенка каким-то навыкам, каким-то правилам, они есть. То есть он же не носки на руку не одевает и так далее. То есть у него есть. И если вы посмотрите, то у него есть достаточно правил. Поймите, что дети по сосредоточенности, по своему поведению, они бывают разные. Есть дети очень сконцентрированные такие, да, у них не рассеянное внимание. То есть они сразу так это берут. Но сейчас таких детей мало. В основном сейчас дети очень гиперактивные, они очень рассеянные. Это наши компьютеры, вообще общество, в котором мы живем, мегаполис, влияет на детей. И естественно, что они такие, да, они бегают, они не могут остановиться, они быстро переключают внимание и так далее. Ну, будете помогать своему ребенку, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет, он постепенно будет включаться в этот процесс. И вот мне бы очень хотелось, чтобы учительница хорошая первая попалась, потому что от первого учителя очень многое зависит. Вот потому что первый учитель — это как платформа, как базис, как основа, да, которая вот, она приучит их к дисциплине, она приучит их к порядку. Вот если есть такие учителя, которые вот она строгая, но справедливая. Она такая, может быть, бабушка такая, которая вот раз так сильно. И вот она передаст эту любовь. И вот очень здорово. Поэтому, когда вы идете в первый класс, всегда смотрите, какой у вас учитель.
Я помню свою.
Вот.
Мы все мыли руки.
Мы все помним своих первых учителей. Вы не помните, кто был в шестом, в пятом и так далее. Мы все помним своих первых учителей. И поэтому очень важно. И поэтому не расстраивайтесь. Потому что ведь поймите, что когда вы начинаете расстраиваться, когда вы начинаете переживать, все ваши расстройки, все ваши переживания не переходят на ваших детей. И вы все это расстройство, все это переживание им отдаете. А то, что ребенок в 7 лет балуется, ну, нормально. Вот если он не будет баловаться в 7 лет, это ненормально, когда ребенок сидит и ничего не делает, он не балуется. Ну, это что-то не так. А если мальчик, которому 45 балуется, это тоже ненормально, понимаете? Поэтому, поэтому вот такие пироги. Друзья, у нас уже время-то улетает.
Да, у нас полторы минутки, давайте мы сделаем резюме. У нас так размыто все получилось, давайте сконцентрируемся. Во-первых, потому что двоечники успешнее отличников, потому что они более защищены эмоционально, они не так...
Потому что они защищены, потому что они уже забили на оценки.
Да.
Потому что они уже не думают о них, и они не очень влияют на их состояние.
Так, еще почему?
Потому что у них уже более формируется эмоциональный интеллект, и для них восприятие жизни, освоение навыков, вот того интереса, который у них есть, это главнее.
Так.
Потом они все-таки более приспособленные.
Потому как что... Никита написал, да, как и много
да, они более
приспособлены,
да? Не знают, у кого списать, где списать, где вот
где
Эльвире.
Да,
ведь
да.
Эльвире для того, чтобы не списать, ей нужно купить шоколадку. И когда Эльвире купишь шоколадку, любая контрольная, и можно договориться, сесть с ней рядом. А если сложная контрольная, 3 шоколадки сделают очень, очень, ну, практически все. Все. И последнее, скажем, что они мечтатели, они фантазеры, они балуются, и вот в процессе всего этого они достигают. Потому что они умеют мечтать, они умеют достигать этих целей.
Слушайте, мы так все красиво расписали, что сейчас все родители захотят, чтобы дети были двоечниками.
Нет. Нужно относиться к детям, у которых есть способности. Правильно. И на уровне с этим формировать их эмоциональный интеллект.
Друзья, на этой ноте закончим наш эфир. Спасибо, что были с нами. Не ругайте своих детей за двойки. Учитесь с ними общаться, разговаривать. И помните, что оценка — это вещь довольно субъективная. Как сказал сегодня психолог Юрий Пожидаев. Мы услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.